Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Президент России Владимир Путин 23 декабря провел свою ежегодную пресс-конференцию. Это подведение официальных итогов 2016 года, своего рода ритуальный спектакль. Мы поговорим об этом шоу и неофициально подведем итоги года с нашим гостем, научным сотрудником Института Катона, известным российским экономистом, в прошлом помощником президента России Андреем Илларионовым. Андрей Николаевич, добрый вечер.
Ну что ж,
я с пресс-конференции, вас как экономиста должно, естественно, порадовать то, что президент России хорошо помнит массу разных цифр, говорит о том, что спад ВВП в прошлом году составил 3,7%, за ноябрь наблюдаем небольшой рост ВВП в стране, инфляция рекордно низкая, скоро будет 4,5% и так далее. Ну что, экономически Владимир Владимирович Путин образованный человек, правда?
Ну, цифры он помнит. Это действительно так.
Цифры он помнит. А что на самом деле происходит?
Иногда даже он их правильно воспроизводит. Не всегда, правда, потому что часто он, например, говорил о величине российского ВВП, существенно преувеличивая тот удельный вес, который нынешняя российская экономика действительно занимает в мировой экономике. Сейчас он постоянно говорит там 6-е или 8-е место, сейчас Россия занимает примерно 15-е место в мировом рейтинге по абсолютной величине валового внутреннего продукта. Но об этом он почему-то не говорит. Это первое. Второе, что касается замедления спада или, может быть, прекращения даже спада, да, действительно, статистика об этом говорит, но дело в том, что даже в том случае, если был бы нулевой рост, хотя нулевого роста по итогам этого года все-таки не будет, Россия продолжает отставать от тех стран, которые продолжают экономический рост. И удельный вес России в мировой экономике и ВВП на душу населения в России по отношению к развитым странам и среднемировым постоянно снижается. Вот, поэтому у нас сейчас мы находимся в состоянии, там, видимо, самой длительной рецессии, возможно, при завершении, но, тем не менее, самой длительной рецессии, которая была уже в постсоветское время за последние 25 лет, если не считать трансформационный спад. Значит, эта рецессия длится у нас с апреля 2014 года, и, возможно, если там, как бы возобновление экономического роста продолжится, эта рецессия закончится, может быть, в конце лета или осенью 2016 года, то есть 2,5 года.
Самая длительная рецессия. Можно назвать ее крымской рецессией.
Да, я бы сказал, что это будет, наверное, правильное название, но может быть даже более полное, что это рецессия, вызванная агрессивными действиями российского руководства, прежде всего против Украины, как на крымском, так и на донбасском направлении. Также, так сказать, война против Турции, связанная вот с известным сюжетом по поводу сбития российского бомбардировщика.
Но недолго война была, правда?
Как бы то ни было, это продолжение такой агрессивной политики и, самое главное, конфронтация с внешним миром, прежде всего в виде Соединенных Штатов и в целом западного мира. Вот эта конфронтация, конечно, приводит к тому, что экономические субъекты отказываются от инвестиций на территории России. Снижение инвестиций у нас продолжается, между прочим, уже с 2012 года, и падение составило 37%. Катастрофически, и такого, в общем, трудно найти аналогов, вот, за исключением того самого трансформационного спада. Так что, вот, в отличие от других рецессий, которые можно было бы еще попытаться представить в качестве результата каких-то внешних сил, каких-то, так сказать, мировых кризисов, это чисто доморощенная рецессия. Рецессия, вызванная собственной политикой Кремля, как внутри страны, так и за рубежами. Это собственная рецессия, поэтому вот это сокращение производства, о котором мы говорим, и сокращение инвестиций, конечно, самое главное, снижение уровня жизни российских граждан, сокращение зарплат, доходов, покупательной способности, как минимум на 15% в реальном измерении. В общем, таких примеров не так много не только в нашей стране, но даже и за рубежами нашей страны, чтобы было такое сокращение уровня жизни за эти 2,5, почти 3 года.
Ну, Владимир Путин на этой пресс-конференции, в общем, выхода особого из вот этого внешнеполитического кризиса не показал. Ну, вот, например, говоря об Украине, он сказал, что минский формат
Михаил, хочет... я прошу прощения вас на секундочку прерву, потому что вы уже переходите к политическим вещам. Если возможно, я про экономические скажу очень важную вещь. Значит, вот следует обратить внимание, когда мы говорим про экономическую ситуацию, что Владимир Путин издал распоряжение. Вначале он говорил об этом вот в послании Федеральному собранию, потом на основании этого послания было специальное распоряжение правительству подготовить набор мер, чтобы к 2018 году темпы роста российской экономики превысили среднемировые. Угу. Вот есть такое поручение.
И послушается экономика.
Вот это мы ждем с нетерпением о том, как правительство послушается, экономика послушается, и каким образом удастся преодолеть вот этот не только спад последних 2,5 лет, но и вообще уже 8-летний период с 2008 года, когда в среднем темпы экономического роста или темпы стагнации в России близки к нулю, темпы экономического роста близки к нулю, то есть это реальная стагнация в течение последних 8 лет. Каким образом от этой стагнации удастся перейти к более-менее устойчивому росту, тем более к росту, темпы которого будут сопоставимы с мировыми, среднемировыми хотя бы, и тем более превышать среднемировые, остается большой загадкой, возможно, главной загадкой предстоящего времени.
Выйти из этого кризиса, на ваш взгляд, можно, не меняя внешнюю политику или нет?
Думаю, что не меняя внешнюю политику в том случае, если со стороны внешнего мира будет продолжаться то же самое отношение, будет невозможно. Однако, если новая администрация Соединенных Штатов Америки будет выполнять свои предвыборные обещания и начнет договариваться с нынешним российским руководством в рамках варианта «Ялта-2», то, что было предложено господином Путиным, и то, что, кажется, господин Трамп готов принять, правда, непонятно на каком уровне, но вот если в этом случае они договорятся, то я не могу исключить того, что действительно экономическое оживление за этим может последовать.
Судя по тому, что Владимир Путин сегодня говорил о возможности переговоров с господином Трампом, поездки в Соединенные Штаты Америки, если пригласят, и если это все будет хорошо подготовлено, то, в общем, Кремль готовится к такому диалогу, видимо, в формате Ялта-2. Например, заявление по поводу нормандского формата. Нормандский формат недостаточно эффективен, но отказ от него приведет к ухудшению ситуации, сказал Владимир Путин. Там он сказал, что работает вяло, но другого нет. Если мы утратим этот механизм, ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось. Я помню, что вы критиковали Минск-2, в своих номинациях называли это аферой года, по-моему, 2015-го. Угу. Видите, Путину этот формат нравится, может быть, и господину Трампу понравится тоже Минские соглашения. И, кстати говоря, все же говорят, все политики европейские и российские говорят, надо выполнять Минские соглашения. Угу. А они не выполняются, я так понимаю, разбои идут.
Да, конечно. И более того, количество жертв до заключения Минска-2 и после заключения Минска-2 практически не различаются. Есть уже такая статистика, я думаю, надеюсь, что, может быть, в ближайшее время мы ее обнародуем, которая показывает, что на самом деле единственное, за что можно было на самом деле благодарить Минск-2, конечно, не за решение проблемы Восточной Украины, не за то, что Украина будет защищена, а иностранные вооруженные силы будут выведены с территории Украины. А единственное, за что можно было благодарить, за то, что, может быть, интенсивность боевых действий на востоке Украины снизилась. Но, судя по количеству погибших и раненых до Минска-2 и после Минска-2, мы можем сказать, что даже в этой части Минск-2 не сыграл никакой роли. Теперь, собственно говоря, то, о чем говорите вы, о чем могут договориться Путин и Трамп.
С учетом существования Сирии, и как сказал господин Путин, в Алеппо, оказывается, была самая крупная гуманитарная операция, которую провела Россия.
Конечно, интенсивность бомбежек Алеппо была такова, что даже те, кто не собирался покидать Алеппо, решили все-таки это сделать для того, чтобы спасти жизнь.
Это как Грозный выглядел, между прочим.
Из Грозного, по-моему, там даже люди не смогли уйти, а из Алеппо, благодаря решениям Совета Безопасности и давлению западных партнеров, по крайней мере, возникали паузы, по крайней мере, часть людей удалось вывести. Значит, мы все-таки можем посмотреть на то, с какими заявками и Путин, и Трамп могут прийти на ту самую встречу, а желательности которой Владимир Путин заявил на сегодняшней своей пресс-конференции. Заявочная позиция Путина хорошо известна. Это снятие санкций, это признание территории бывшего Советского Союза зоной интересов, преференций России и, соответственно, передача туда и Украины, и Грузии, и под большим вопросом, кстати говоря, стран Балтии. Вот. Это, эти позиции понятны. Поэтому
Крым.
Минск 2. Ну, это, собственно, это само собой означает.
То есть Крым
это входит,
ну, закрыть часть. Глаза на него.
Естественно. Ну, можно. Да. То есть позиция, как бы заявочная позиция Путина хорошо известна.
Так, а
возникает
Донбасс,
вопрос.
Донбасс.
Так я говорю, установление передачи всего постсоветского, всего постсоветского пространства под явный или неявный контроль России, согласие с этим американской администрацией.
То есть, если в Украине будет другая власть, можно вернуть Донбасс?
Это не имеет значения даже по власти. Это уже вопрос, как говорится, это твоя зона ответственности, делай все, что хочешь. Это примерно то же самое, что подписывали Риббентроп и Молотов 23 августа 1939 года, когда говорили сферы там, жизненных интересов или интересов Германского рейха.
Сюда.
И Советской, да. Советского Союза, зоны интересов.
Ну,
зона
да.
интересов
Литву
является
туда или сюда.
Да, Эстония, Латвия сюда, Литва была зона рейха. А потом говорит, нет, давайте поменяем. Ну, как бы, так сказать,
и поменяли.
Вещь. Да. Собственно говоря, вопрос возникает. Вот заявочная позиция Путина понятна. Возникает вопрос, в какой степени Трамп будет готов согласиться с заявочной позицией Путина. Ну вот мне кажется, может быть, данные нам будут представлены какие-то другие, но пока кажется, что с этими заявочными позициями Трамп в принципе готов согласиться. То есть он готов согласиться с тем, что зона бывшего, то есть территория бывшего Советского Союза может быть зоной интересов, там, преференций нынешнего российского руководства. Как бы Украина ему не интересна, он никогда там не был, никакого интереса защищать Крым, Донбасс у него нету. Есть большое сомнение, готов ли будет Трамп защищать Балтию. По крайней мере, он уже делал заявление по этому поводу. Вот. Поэтому с этой точки зрения нельзя исключить, что какое-то соглашение, какой-то компромисс между Путиным и Трампом по этим вопросам может быть достигнут. Но дальше возникает вопрос, а, собственно говоря, чем Владимир Путин должен расплатиться за согласие Трампа с заявочной позицией Путина.
Но он говорит, с терроризмом будем бороться.
И тогда возникает вопрос, а какова заявочная позиция господина Трампа по отношению к Путину? Потому что что угодно можно говорить по поводу Трампа, но мне кажется, просто так дарить Путину его пожелания он не будет. Он захочет что-то получить себе. И тогда возникает вопрос, а что хочет Трамп? А по крайней мере, из того, что мы знаем о Трампе, мы не так много знаем, и не так много мы узнали за последний месяц небольшим, прошедший со времени избрания Трампа президентом Соединенных Штатов Америки. Но, кажется, основные интересы Трампа в внешней политике заключаются в следующем. Китай, конфронтация с Китаем, пересмотр соглашения о ядерном вооружении Ирана и так называемая борьба с ISIS. С террористами в Сирии и Ираке. Да. Понятно, что мы сейчас не обсуждаем, в какой степени обоснованы предположения или надежды Трампа на помощь Путина и Кремля в борьбе, в войне, в конфронтации по этим трем направлениям.
Где тут Россия? Вот хороший вопрос.
Да, но с точки зрения Трампа, кажется, он полагает, что Россия Путина, Кремль Путина, могут оказать ему принципиальную содержательную, очень важную помощь в борьбе на этих трех фронтах. Я думаю, что по борьбе с ISIS Трамп может закрыть глаза на реальную ситуацию в Алеппо и в других местах и может сделать вид, что да, Путин помогает ему бороться с ИГИЛом. Ну, может такое представить. Ему гораздо труднее будет убедить Путину будет труднее убедить Трампа, что Путин является союзником Соединенных Штатов Америки в деле ядерного разоружения Ирана и, соответственно, пересмотра той сделки по ядерным материалам, которую заключил Обама. Это будет сделать гораздо труднее, но не исключено, что какую-то формальную, какую-то формулу, которую можно будет выдать за компромисс, можно будет произвести. Хотя это будет, сейчас скажу, это будет чрезвычайно трудно. Но, честно говоря, я не могу представить себе, каким образом Путин сможет подтвердить Трампу, что он готов участвовать в качестве союзника Соединенных Штатов Америки в деле конфронтации США с Китаем. Я это просто не могу себе представить. Каким образом Путин это сможет сделать? И таким образом, по главному направлению, которое необходимо Трампу для заключения явного или неявного союза с Кремлем, а именно о борьбе с Китаем, экономической борьбе, политической, военной, стратегической, я не уверен, что Путин пойдет на встречу Трампу. И в этом случае, если они не придут к согласию по этому вопросу, то тогда перед Трампом встает вопрос, что ему делать с путинской Россией, которая так или иначе, а это вопрос серьезных людей, это вопрос не дипломатии, это вопрос таких очень прагматичных пацанов, что Трампу необходимо будет делать в этой ситуации, когда так или иначе он получит, пусть уклончивый, но отказ со стороны Путина участвовать в антикитайской кампании Трампа.
А при этом экспансия России не прекратится в
Трампа не очень беспокоит экспансия России.
Но есть союзники из Соединенных Штатов.
Это верно, да, но Трампа это не сильно беспокоит. Трампа сильно беспокоит реальная экспансия Китая и тем более будущая экспансия Китая. И в деле борьбы с этой экспансией Китая он пытается лихорадочно создать антикитайский фронт, антикитайский союз.
Ну, места там России нет.
В котором он полагает, он надеется, он мечтает, ключевое место будет принадлежать России. По крайней мере, я не вижу других причин, по каким Трамп мог бы рассматривать нынешнее российское руководство в качестве своего союзника. Но вот при наличии отрицательного ответа, а я, честно говоря, не вижу обстановки и ситуации, в которой бы Путин дал согласие на участие в антикитайской кампании, а какова будет реакция Трампа?
Но есть еще же вариант, например, вот мы видели сейчас странную сделку с Роснефтью, возможно, что ценой может быть допуск крупных американских нефтяных корпораций, транснациональных, к российской нефти.
Это мелкий вопрос. То есть, ну, конечно, это какие-то там денежки, какие-то несколько десятков миллиардов долларов. Ну, почему же это не сделать? Но это совершенно мелкий вопрос на фоне стратегического замысла, основного вопроса внешнеполитической и не только внешнеполитической стратегии новой американской администрации. Это противодействие Китаю.
Ну, слушайте, вот Путин, например, утверждает, что республиканские избиратели поддерживают президента, как вы думаете, какой страны? России. Потому что взгляды совпадают на основе традиционных ценностей. Может быть, это может быть идеологический альянс двух консерваторов.
Там не совсем поддержка. Там дело в том, что действительно за последние 5 месяцев произошло радикальное изменение одной части американского электората, а именно республиканского электората, который был настроен достаточно антироссийски и антипутински до июня-июля этого года. Причем он был настроен гораздо более антироссийски и антипутински, чем даже демократический электорат. Однако публичное занятие Путиным позиции антиклинтоновской и тем самым объективно протрамповской привело к радикальному изменению позиции республиканского электората. Значительная его часть стала относиться с симпатией, с поддержкой в адрес Путина и в адрес России,
то
чего никогда не было.
Из-за ценности, а из-за помощи фактически.
Очень конкретно, да. То есть, на самом деле, это реализация старинного принципа «враг моего врага, мой друг». Но можно себе представить, до какой степени госпожа Клинтон, вообще вся семейка Клинтон и демократические администрации довели американских республиканцев, что для них поддержка зарубежного диктатора в деле недопущения прихода госпожи Клинтон на пост президента Соединенных Штатов Америки оказалась гораздо более важным, чем какие-либо другие, в том числе идеологические и цивилизационные принципы и ценности. Это удивительное явление, но это факт.
Я напомню слушателям и зрителям Радио Свобода, мы беседуем с Андреем Илларионовым, известным российским экономистом и политиком, ведет передачу Михаил Соколов, и я хотел бы вернуться к внутрироссийским делам. Компонент всегда один из основных этой пресс-конференции ежегодной Путина – это демонстрация гуманизма по просьбам трудящихся журналистов. То есть разрешается спросить, а некоторым удается спросить без особого разрешения о том, что волнует. Ну вот у нас теперь есть некоторый набор Путин сказал, что он разберется с арестованным корреспондентом РБК Александром Соколовым. Там дело шьется об экстремизме совершенно безумное. И скоро оно уже в суде. История, опять же, обратит внимание воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец за репост видеоролика об издевательствах над обнаженным ребенком, который она осуждала, кстати говоря. Ей дали там 6 месяцев, теперь 5. Значит, и, наконец, Ельцин-центр, вот эти вот наветы Никиты Михалкова. Путин ответил, что некоторые моменты там нужно подать точнее, а саму тему обострять не стоит. Ну, а там всяким чиновникам следует быть скромнее. Вот есть некоторый набор таких высказываний. Как вы считаете, будет ли путинский режим в следующем году гуманнее?
Мне кажется, что вот те цитаты, которые вы привели, а также целый ряд действий, которые мы видели в последние, может быть, 4-5 месяцев, свидетельствуют о том, что... И особенно, я бы сказал так, подчеркну это, что станет ясно, особенно после 8 ноября 2016 года, как бы демонстрирует немножко другое лицо. Не такой оскал, традиционный оскал, к которому мы типа привыкли, хотя к нему привыкнуть невозможно, в последние несколько лет. Вроде как бы такая вот гуманная гримаса.
Но за репосты сажают.
Но это сажали, а сейчас зато можно как бы поправить и как бы, может быть, даже кого-то и освободить, или по крайней мере, на словах осудить. Мне кажется, эта позиция занята намеренно для того, чтобы облегчить процесс достижения вот этого самого некого соглашения с новой американской администрацией для того, чтобы лишить потенциальных и реальных критиков со стороны Соединенных Штатов Америки возможности как бы подорвать, торпедировать ту сделку, которую он так тщательно готовится, на которую он так надеется, и о возможности которой в результате его еще не совершенного визита в Соединенные Штаты он уже заявил. На самом деле, надо прямо сказать, что в дипломатической ситуации вещь абсолютно беспрецедентная, когда президент суверенного независимого государства, по сути дела, публично заявляет о своем желании быть приглашенным в другое государство. Но такие вещи так не делаются. Вот. Но это говорит о том, насколько необходимым, важным, желанным является такой визит, и насколько важным, желанным является достижение соглашения о том, что мы уже традиционно называем «Ялтой-2».
Ну что ж, но Россия, судя по тому, что мы знаем, сейчас все-таки воюющая держава, воюющая на нескольких фронтах, фронт в Сирии, фронт в Украине. Понимают ли это российские граждане? Вот они получают хорошую дозу пропаганды. Давайте посмотрим опрос и обсудим.
Знаете ли вы, с кем сейчас воюет Россия?
С террористами, в том числе и за нашу безопасность, скорее всего. Ну, и поддержку Сирии оказываем, чтобы сохранить ее целостность, чтобы не допустить развала и хаоса в этой стране.
Ну, официально мы ни с кем не воюем. У нас есть только информационное какое-то противостояние, но официальной войны нет, слава богу. Пусть так дальше и будет. Мы не воюем в Сирии, мы там участвуем в войне, это разные вещи. Но в Сирии, да, мы воюем в Сирии, это я знаю. У меня там брат двоюродный.
Ну, я думаю, что Россия сейчас ни с кем не воюет. Смысла как такового, самой войны нет. То есть политически, может быть, там что-то есть такое, а так войны как таковой нет.
Ты знаешь, что бомбят Сирию немного, и информационная война с Западом, Америкой. Как я это понимаю?
Россия не воюет, она помогает Сирии, насколько я знаю. Как таковые военные действия именно России не ведет же?
Ну, существует два предположения, что Россия воюет с Сирией, и что она воюет с Украиной. А в Сирии она воюет, потому что, ну, видимо, есть какие-то интересные ресурсы. Ну, это же все вопрос геополитики. А с Украиной, я думаю, что это просто вопрос того, что эта территория слишком близко к территории России, и там, если будет располагаться военная база НАТО, то это не очень здорово. Просто для национальной безопасности.
Ну, Россия помогает Сирии на стороне правительства. Все, больше ни с кем не воюет.
Ну, воюет со многими, но я не знаю, из-за чего воюет.
Я боюсь, что она воюет сама с собой. Причем, знаете, на таком это уровне, что вот мне это непонятно. Мы везде. Я считаю, что когда государство ведет такую активную внешнюю политику, значит, большие проблемы внутри. В принципе, что это и доказывает. Мы делаем все возможное, лишь бы только не решать проблемы внутри. В принципе, наш народ добрый, да, то есть мы всех любим, мы со всеми дружим, но когда ты каждый раз слышишь, что помогли этим, помогли тем, и когда моя мама, там, приходя с работы, говорит, что мы ему урезали зарплату, знаете, я думаю, а смысл помогать кому-то, когда у тебя в стране, простите, такое творится.
Ну вот это опрос на улицах Москвы, я обращаюсь к Андрею Илларионову. Андрей Николаевич, ну вот одна наша коллега Лилия Шевцова написала, что стало очевидно исчерпание военно-патриотической легитимации власти и готовости населения жить в осажденной крепости. Мне кажется, она поторопилась с этим.
Вы знаете, нет, по-моему, кстати говоря, вот тот опрос, который вы провели, ваши коллеги провели на улицах Москвы, в целом начинают подтверждать вот эту мысль. Если бы такого рода опрос был проведен год тому назад, то результаты были бы другие, мне кажется. То есть вот, да, это медленно, да, это не слишком быстро, да, это постепенно, но появляются люди, не все, конечно, только некоторые, но уже люди, во-первых, говорят, да, действительно, война идет и в Сирии, война идет в Украине, Россия участвует, но и очень важно то, что был сделан вывод о том, что война идет внутри страны, война идет против собственного народа. Вот. И это, конечно, постепенное осознание того, чем занимается нынешняя власть. Мне кажется, это такой полезный результат и очень важный результат постепенно меняющегося сознания российских граждан. Да, это очень медленно, да, с большой задержкой. Да, мы видим, что целый ряд людей, огромное количество людей оказываются жертвами информационной войны, дезинформационной войны, которая ведется против них. Тем не менее, в какой-то степени начинает усиливаться понимание того, что происходит в стране.
Ну, кстати говоря, Путину был задан достаточно жесткий вопрос украинским журналистам по поводу людей, которые были захвачены, удерживаются, которые подвергаются пыткам. Он говорил о необходимости их освободить, проявить гуманизм. Ну, Путин, как обычно, дал отпор, сказал, что режиссеры должны заниматься режиссурой, журналисты журналистикой, там, тут все военные разведчики, террористы и так далее. Но, правда, прозвучала фраза, можно при условии там, соглашения всех на всех подумать об актах амнистии. Опять же, не может ли Владимир Путин, рассчитывая на какие-то вот преференции в Украине, продолжить ту линию, которую он начал, освободив Надежду Савченко?
Я думаю, что в данном случае, если он говорит об этом, то он как бы обозначил некоторые пункты, по которым он готов торговаться, но не с Украиной, а еще раз скажу, с новой администрацией Соединенных Штатов Америки.
А Украина вообще не существует для Кремля?
В его сознании, думаю, что нет. Вот я имею в виду Украина в качестве руководства Украины. Он не видит его, что с ним обсуждать? Нет.
Но он все время говорит о государственном перевороте,
ну,
хотя уже
понятно,
и выборы прошли.
Это же часть
далее.
Просто дезинформационной кампании, но с точки зрения участника переговоров, партнера, с которым можно вести переговоры, о чем-то договариваться, мне кажется, он его не видит, собственно говоря. Ну.
А, кстати, как вы оцениваете историю с Надеждой Савченко, которая, появившись на украинской политической сцене, в общем, мягко говоря, сорвала эту ситуацию и подвергается жесточайшей критике одних, и, с другой стороны, у нее есть явная группа поддержки?
Я думаю, прежде всего, очень важно, что сама Надежда Савченко освобождена из тюрьмы, что она освобождена и не оказалась, она провела 2 года за решеткой, за несовершенные ею действия, то, что она оказалась на свободе, это в любом случае является позитивным событием. А дальше каждый человек имеет право иметь ту или иную точку зрения, действовать тем или иным образом. Это вообще вопрос внутриукраинской политики. Это не нам, при всем уважении к нам самим, решать, как те или иные украинские политические деятели, а Надежда Савченко является сейчас украинским политическим деятелем, значит, вот оценивать их. Ну, есть и такие украинские политические деятели. Это их право.
А реформы-то есть в Украине? А то российская пресса обычно рассказывает о том, что там ужас-ужас.
В Украине тяжелая ситуация, но есть и реформы. Если хотите, можно сказать несколько вещей, очень важных, в том числе, например, в одной из наших номинаций, который мы традиционно готовим по итогам года, события уходящего года на постсоветском пространстве. Это событие, которое произошло действительно в Украине. Это подготовка и публикация электронных деклараций депутатов и других представителей государственной власти в Украине. Это действительно такое землетрясение, политическое землетрясение, которое произошло в Украине. Мало кто вообще предполагал, что такое возможно, что вообще сам этот акт произойдет.
Много интересного
еще узнали. Еще менее людей как бы ожидало то, что там будут сказана правда или относительно часть правды. И когда люди узнают, на самом деле, каким состоянием обладают представители государственных органов Украины. Я вот думаю о том, когда электронные или не электронные, но настоящие декларации будут делаться в России, и мы знаем о реальном благосостоянии вот этих служителей народа из Кремля
вот Навальный
и так далее.
Что показал обычного мэра с двумя квартирами в Майами.
Я думаю, что разоблачение Навального побледнеет по сравнению с тем, когда мы узнаем, что действительно происходит в этой части. То есть в этой части Навальный, наверное, показывает только маленькую верхушку айсберга, причем как бы верхушку айсберга, направленную в целом, я бы сказал, достаточно в пропутинской политике, как бы национализации элит, что вот, значит, воровать в принципе можно, но надо воровать на территории России и не приобретать активы и квартиры в Майами, в Австрии, в Британии, в каких-то других местах.
Просто с этим легко попасть.
Да, ну, как бы то ни было. Но, в общем, в любом случае, в Украине есть некоторые шаги, к сожалению, их так много, они не столь глубокие, не столь последовательные, как хотелось бы, хотя некоторые вещи, конечно, особенно подготовленные и продвинутые украинским гражданским обществом, конечно, вызывают уважение, восхищение и зависть и предоставляют нам пример того, что мы должны будем сделать в нашей стране, когда возникнет соответствующая возможность. Вот. Но есть, конечно, там и серьезные проблемы. Ну...
Хорошо. Ну, мы уже зацепили эту тему, собственно, ваших ежегодных номинаций. Это действительно довольно интересно. Я попробую хотя бы одну угадать. Но афера года-то все-таки это акции Роснефти, их продажа с помощью государства. Вот, когда там денежки из Центробанка в какие-то банки под прикрытием там каких-то катарских и прочих компаний туда попали.
Поздравляю вас, Михаил. Вы абсолютно точно угадали, действительно.
Афера года. Нетрудно было.
Афера года. Ну, дело в том, что Роснефть уже не первый раз, и, так сказать, люди, которые имеют отношение к Роснефти, не первый раз как-то удерживают пальму первенства по позиции афера года.
То есть Игорь Иванович
в этот раз,
не
Игорь
сдается.
Иванович, да, нет, ну, он вне конкуренции по этим делам. И, конечно, начиная там с 2003 года, с похищения Югандснефтегаза, вот регулярно он нам подкидывает, подбрасывает пищу. И, конечно, бороться с ним за пальму первенства по статье «Афера года» очень трудно.
А что же он сделал все-таки, если коротко? Вот я правильно оценил, что это за государственный счет? Акции выведены куда-то, непонятно куда?
Мы до конца не знаем, прямо скажем. И поэтому, кстати говоря, те, кто анализировал это, стараются быть достаточно аккуратным. Но судя по тому, что сделано, как сделано и какие суммы уплачены, скорее всего, 19,5% акций Роснефти поступило в частную собственность. И мы здесь мы можем делать предположение, чью частную собственность, личную собственность. Ну, так сказать, вот usual suspect, такие обычные подозреваемые, ну, собственно, сам Игорь Иванович с его ближними коллегами и друзьями, а вот список этих коллег вы можете предположить сами.
Да, ну, группа виолончелистов, как всегда это бывает.
Ну, вот, видимо, как бы, как там было сказано, группа товарищей, давно работающие в нефтяной сфере.
Но Владимир Владимирович Путин нам рассказывал нечто другое на своей пресс-конференции о том, что деньги поступили в бюджет, и все.
Так, а деньги поступили в бюджет, в этом не проблема, потому что это государственные деньги, они вышли из государственного бюджета и поступили в государственный бюджет.
А акции?
По этому смыслу он абсолютно прав. А акции Роснефти поступили в личное пользование, в личную собственность граждан вот по этому самому списку, как вы говорите, группы виолончелистов.
Это не шутка года про виолончелистов, кстати.
Значит, нет, про шутку года у нас другая есть. Здесь с виолончелистом, ну там, как бы сказать, это уже другое
и
дело.
И с офшорами, да?
Да, нет, это немножко другое. Там шутка года у нас прошутил патриарх Кирилл, по крайней мере, по нашей версии. Я цитирую, воспроизвожу его цитату, поэтому она стоит из трех предложений, но стоит. «Памятник князю Владимиру – это символ единства всех народов, отцом которых он является. А это народы исторической Руси, ныне проживающие в границах многих государств. Памятник отцу может быть везде, где живут его дети. Но плохо, если дети забывают, что у них есть отец.
Ну, как-то так, философически, я бы сказал.
Но такая шутка, я бы сказал, очень серьезная.
Да. Ну что ж, давайте к серьезному, действительно. События это года, что все-таки?
События года, значит, мы обратили внимание на то, что события года не только в нашей стране, но и в окружающем мире, это непрекращающаяся волна терактов во многих невоюющих европейских государствах на фоне их отсутствие или практического отсутствия воюющей России.
Спецслужбы хорошо работают?
А это первичное, поверхностное объяснение этой истории. Но я думаю, что наша задача сейчас обратить внимание на эту странную дихотомию и посвятить уходящие дни этого года и предстоящий год попытке анализа того, почему так происходит.
А главный результат года?
Главным результатом года стали результаты так называемых выборов в Государственную Думу в сентябре 2016 года, согласно которым та самая легендарная цифра, 86% знаменитая, оказалась действительно существующей. И она является не просто социологической, она является подтвержденной результатами, реальными результатами голосования. Оказалось, 86% взрослых избирателей России не проголосовали за Единую Россию. И действительно, тогда 86% существует, абсолютное большинство российских граждан не поддерживают Единую Россию.
Хорошо. Есть ли у года идея?
Значит, видимо, идея года вытекает также из этих результатов. Выясняется резкое падение участия граждан в том, что так называется спецоперация выборы. И таким образом это отказ российских граждан в доверии действующей избирательной системе и, соответственно, в действующем государственном режиме. Это очень важное наблюдение. За последние 9 лет с 2007 года, когда приходили те выборы, так называемые выборы, число реально участвующих избирателей в голосовании упало практически вдвое. Это очень важный показатель, свидетельствующий о том, что российские граждане не доверяют этому режиму. Так это то, о чем, возможно, говорила наша коллега Лилия Шевцова, а уже в другой части, в том, что постепенно расширяется недоверие этой системе.
Так не случайно, видимо, власти как раз и подумывают о том, что что-то надо изменить в избирательной системе, как они говорят, там какие-то настройки, и не случайно идут разговоры о том, что какие-нибудь популярные оппозиционные политики будут допущены к выборам.
Ну, собственно, с этой точки зрения понятно тогда спецоперация по включению господина Навального в так называемые выборы президентские 2018 года, потому что и господин Володин, и наследники господина Володина все прекрасно видят о том, что подавляющее большинство российских граждан абсолютно не доверяет не только Единой России, но и всей этой избирательной системе.
И необходимо, Володин против участия
и необходимо, Навального. И необходимо поэтому... Нет, это нам так рассказывают. И создают впечатление, что якобы Кремль там огорчился, расстроился, посчитал необходимым не допускать и так далее. Но мы же прекрасно понимаем,
суд
что
будет,
это
вот увидим,
спецоперация.
Нет, право вы или нет?
Мы будем, мы станем свидетелями того, что мы видели летом 2013 года во время предвыборной кампании в мэры Москвы. Сейчас мы увидим это растянутым на полтора года. А у нас будет такая история. Будут его допускать, не будут допускать. Один суд будет принимать одно решение, другой будет принимать другое. Главным образом привлечь внимание и тем самым пытаться зацепить души людей для того, чтобы они все-таки плюнули. Говорят, нет, ну черт возьми, может быть в этот раз надо все-таки попробовать пойти и проголосовать. Это совершенно такая очень простенькая операция по мобилизации участников, по мобилизации участия в той самой спецоперации под названием «Президентские выборы 2018 года». Что еще раз показывает, насколько они действительно обеспокоены падением, массовым падением поддержки избирательной системы и всего режима.
Хорошо, скажите, что у нас антисобытие года тогда? Было убийство Бориса Немцова в 2015 году, а теперь?
Так, антисобытие года, так. Прекрасная фраза, бессмертная фраза товарища Медведева: «Денег нет, но вы держитесь». А вот это такая суть, по собственно, она показывает вот это падение реального уровня жизни на 15%, сокращение и номинальных, и реальных доходов, зарплат при совершенно циничном отказе органов государственной власти оказывать какую-либо поддержку, а оказание вот, увеличения военных операций, продолжение этих военных операций в Сирии, в Украине и в других местах.
Но обещают пенсии вот, по 5 тысяч дать, и еще потом они сказал Владимир Путин, мы тут индексируем на инфляцию.
Да. Вот именно это и есть. Вот это вот. Денег нет, но вы держитесь.
То есть антисоциальная политика, это можно
это
сказать.
Не хочется говорить таких избитых штампов, но это, в общем, такая антинародная, гражданская позиция. Да, действительно, при наличии ресурсов, при наличии возможностей, при использовании имеющихся ресурсов на другие цели.
Хорошо. А что у вас насчет закона года? Дума теперь превратилась в очень дисциплинированное такое учреждение, особенно новое. Это вы этот закон отнесете к предыдущему созыву или вот к нынешнему Володинскому, где они все сидят и голосуют просто как на каком-то партсобрании советском?
Какой?
Закон года.
Ну, какой, вот вы сказали, что вы отнесете?
Я имею в виду, какой закон?
Значит, мне когда кажется, принят? Что самым главным законом года является, как бы, это даже будет не совсем закон года, это будет исчезновение Государственной Думы из органов, имеющих какое-либо отношение к жизни российских граждан.
Слушайте, ну они законы принимают.
Они принимают законы. Ну вот смотрите, какую кампанию нас развернули накануне вот этих так называемых выборов. Насколько это важно. И многие, кстати говоря, представители так называемой оппозиции говорили, как важно провести наших людей, чтобы они говорили важные слова. Да нет, ну они же говорили об этом, как это важно.
Но не провели.
Вот. А дальше говорит, что будет результатом? И вы помните, многие уважаемые коллеги, эксперты рассказывали, говорят, ну что вы, сейчас совсем другая кампания, совершенно меняется ситуация, у нас будет такая Государственная Дума, там возникают такие возможности. Мы же помним все это. И в эфире, может быть, даже радиостанции «Свобода», не у вас, а у ваших коллег, эти люди рассказывали нам о том, что произошло. Что произошло после того, как закончились так называемые выборы, когда появился новый состав Государственной Думы? Что произошло в исполнительной власти?
На что произошло? Ну, Володин ушел из администрации президента.
В исполнительной власти, в правительстве.
Да это же не власть.
Нет,
власть
вот
там, в аппарате, где вы когда-то работали.
Хорошо, значит.
Настоящая власть.
Какое отношение вот эти так называемые выборы в сентябре 2016 года имели к каким бы то ни было изменениям? Ответ – никаких изменений, никакого влияния. Единственное, что там у нас появился вице-премьер новый, который раньше был министром спорта, и который там from my heart.
Значит, это который вот, про допинг все.
Да, вот это единственное.
И отменяются соревнования разнообразные.
Вот это
в России.
единственное изменение в исполнительной власти, которое произошло после так называемых выборов в Государственную Думу 2016 года.
Но они же победили.
Вот нет.
И поэтому мы говорим, большинство.
Вот поэтому, когда нам рассказывают о том, что очень важно участвовать в этих выборах, нам рассказывали, нас убеждали о том, как необходимо в этом участвовать, мы увидели, что родила эта гора, какого зверька. Вот. И это необходимо иметь в виду, в том числе и тогда, когда нас в очередной раз будут убеждать, и как нам будут рассказывать о необходимости участвовать в очередной спецоперации под названием парламентские или президентские выборы.
У вас событием внутренней жизни России была в прошлом году Нобелевская премия Светлане Алексеевич.
Да.
Ну а сейчас как там с этим событием?
Это было нетрудно. Форум «Свободной России», два заседания которого прошли в этом уходящем году, один в марте, другой в октябре, на котором в том числе и вы были. Мне кажется, как раз вот эта идея форума «Свободной России», которая существовала в течение целого ряда лет, наконец была реализована и начала осуществляться.
А что он дает, собственно?
Он дает самое главное, то, что наши граждане получают возможность обсуждать важнейшие вопросы существования нашей страны, нашего общества и готовить решения, которые будут приняты тогда, когда возникнет политическая возможность для этого.
Но за границей?
Нет, эти решения потом будут приняты у нас внутри страны. А обсуждение сейчас будет происходить в том числе и за границей, и внутри страны, потому что появилась уже электронная площадка, форума «Свободной России», и поэтому российские граждане, независимо от того, где они находятся, могут участвовать в обсуждениях на этом портале.
Ну, еще один вопрос. Это, собственно, вот событие года мировое. Ну, я так подозреваю, что все-таки это выбор в Соединенных Штатах Америки.
Вы ошиблись в этот раз. Да. Да, дело в том, что это предполагаемое, конечно, многие бы так сказали, но мы считаем, что гораздо более важным с точки зрения защиты свободы, защиты свобод и в целом в мире, и защиты свобод российских граждан, и граждан других постсоветских государств, является официальное заключение, голландское заключение об авторах гибели MH17.
Вот Боинга,
после то есть, Боинга, да. То есть вот это заключение уже является не только мнением журналистов, не только мнением отдельных экспертов. Это уже официальное государственное заключение, причем не только голландское, но 5 государств, которые составили комиссию по расследованию террористического акта по сбитию Боинга. И вот эти результаты являются действительно крупнейшим событием в мире, ну, для нас, вот для российских граждан, для граждан Украины, для граждан постсоветских государств. Потому что они впервые уже на официальном уровне четко назвали, кто это сделал. И сейчас уже нет никаких возможностей говорить о том, что там какие-то украинские самолеты, летчики Волошины и какие-то другие силы имели какое-то отношение к этому. Это сделали подразделения российских вооруженных сил из Курской противовоздушной бригады.
И что дальше будет с этим?
А вот то, что дальше будет, это уже будут события 2017 года. И, возможно, то, что произойдет уже в 2017 году, в связи с этим станет основным событием, главным событием года 2017.
Ну, а вопрос года?
Вы имеете в виду загадка года.
А, у вас загадка.
Загадка. Теперь, да? Ну, бывает такое, загадка года. Загадка года является Трамп наш.
Трамп наш.
Да, вопросительный знак.
Ага. Крым наш, Трамп наш.
Нет, вот это Трамп наш или не наш?
Придется немножко проявить тоже собственную инициативу. Я помню, что в нашем разговоре годичной давности я предложил вещество года. Вы помните там, что было, да? Пальмовое масло, да?
Да.
В этом году, мы, кажется, с вами сойдемся. Вы не против боярышника?
Нет, не буду против. Но мне кажется, Михаил, вам нужно завести вашу собственную номинацию. И вот на ваших ресурсах, какие есть, может быть, добавить еще какие-то вещи. И там будет у вас вот вещество года.
А что, кстати, если всерьез, без шуток, уже с этим делать? Когда 70 с чем-то человек умирает в одном отдельно взятом городе от этого вот, от этой жидкости, ну, вот власти в этом виноваты, или это виноваты дурные нравы, на ваш взгляд?
Ну, и то, и другое. Да, есть, конечно, вопросы контроля, есть вопросы того, что оказывается в этих флаконах, но, конечно, это и очень важное напоминание тем о том, каким является общество, каковы интересы, каковы представления, каково желание значительной части наших сограждан. И это означает, что процесс образования, обучения, выздоровления общества – это длительный процесс.
Антиидея.
Да. Значит, на антиидеи года у нас с большим отрывом лидирует министр образования, новый министр образования России госпожа Васильева со следующей цитатой, воспроизвожу ее дословно. «Русская идея – это идея о роли и предназначении русского народа. То есть русская идея стала общей для всех наций, народностей, этнических и национальных групп, населявших огромную Российскую империю, и теперь возрожденная в нынешней ситуации». Вот трудно, на самом деле, характеризовать вот эту так называемую русскую идею иначе, как самым такой совершенно откровенный национализм, империализм, если не говорить уже чисто нацизм.
Ну, я бы отметил все-таки, что наступление такого клерикализма, оно вот этим назначением было как-то символически отмечено, потому что всю свою деятельность, похоже, госпожа министр образования согласуется с одной, так сказать, епархией, в общем.
Да, ну, собственно говоря, вот этот выбор, который сделан не только министр образования, но, собственно, сделана вся кремлевская власть, он является стратегически не просто ущербным, он является стратегически катастрофическим для нашей страны. Можно спорить, насколько был прав князь Владимир, первый князь Владимир, Владимир I, 8 лет тому назад, или 29 лет назад, в зависимости от того, когда он сам крестился и когда он, значит, принес православие на территорию Киевской Руси. Но, возможно, тогда он был прав, потому что тогдашний Константинополь, тогдашняя Византия была действительно наиболее развитым, наиболее богатым, наиболее влиятельным государством тогдашнего времени. И тогда выбор православия, который бы облегчал контакты именно с этим государством, было абсолютно обосновано, оправдано и, в общем, действительно тогда способствовало, видимо, включению тогдашней Киевской Руси в круг цивилизованных народов. Но возвращаться сегодня к православным канонам, тем более православным канонам в таком фундаменталистском варианте, это значит обрекать страну в нарастающее отставание от современного мира. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем эту картинку, но сейчас, пожалуй, я, с вашего позволения, может быть, продемонстрирую ее вам здесь и, может быть, нашим зрителям. Вот здесь вот на этом графике показано изменение стран по ВВП на душу населения за длительный период времени в процентах от всех стран, которые являлись лидерами, это страны с преобладанием протестантской религии. Мы видим, что католики, иудаисты отстают от этого, православные отстают очень серьезно, и причем с каждым годом отстают все больше и больше. Таким образом, понятно, что не вся наша жизнь связана с православием, но православие дает некий код поведения между самими людьми, код поведения между гражданами и властью. И именно этот код поведения приводит к тому, что страна, и не только наша страна, но и другие православные страны, все больше и больше отстают от других стран, которые развиваются гораздо быстрее.
Но Россия не обречена вот на это отставание?
Обречена.
Буквально коротко.
Обречена.
И что делать тогда?
В данном случае совершенно четко ясно, что только те страны, которые в состоянии вырваться из этого кодекса поведения, который был навязан нам раньше и навязывается сейчас, только это дает нам исторический, стратегический, долгосрочный шанс на то, чтобы вырваться из этой ситуации. К сожалению, нет ни одной православной страны в мире, которая бы имела бы ВВП на душу населения более 50% от уровня протестантских стран. Их просто нет. Это касается не только России. Это не касается всех православных стран.
И что, европейские ценности не помогают?
Мы видим, они помогают в том случае, если удается вырваться из этого самого кодекса, про который с таким вдохновением говорил патриарх Кирилл при открытии памятника князю Владимиру, на который намекал уже другой Владимир, Владимир IV, который также присутствовал при открытии памятника Владимиру I. Вот, на самом деле, безотносительно к тому, как этому вот лично относиться, но вот восприятие этой идеи о том, что на православной и на фундаменталистской православной основе можно создать современное государство, современную экономику, которая будет в состоянии конкурировать даже в чисто экономическом, даже в чисто военном плане с окружающим миром, это обречено. Поэтому, если, можно даже так сказать, если цинично, если Владимир IV заинтересован в том, чтобы не погрязать сюда или далее в болоте отставание, он должен пересмотреть свой принципиальный выбор относительно православия, христианства, в православном варианте, князя Владимира и все той самой чепухи, которая посвящает такое количество времени.
Ну, похоже, он просто обеспокоен только сохранением собственной власти, разве нет?
Ну, дело в том, что сохранение власти обусловлено в том числе и тем, какое положение страна занимает в мире. Если это положение ухудшается с каждым годом, это наблюдается с помощью объективных инструментов, то тогда он не удерживает свою власть, он ее теряет, он ее объективно подрывает. Поэтому это вопрос и для всего нашего общества, и для нашего руководства.
Спасибо. Сегодня гостем нашей программы «Лицом к событию» был российский экономист и политик Андрей Ларионов. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.